С новостями вас познакомила Светлана Обратнова. Доброе утро! Сегодня 4 марта, пятница, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы нашей программы. До выборов президента России остался ровно один год. Они пройдут 4 марта 2012-го. Кого бы вы хотели видеть следующим президентом России? Сегодня 40 дней со дня теракта в московском аэропорту Домодедово. В Москве и в Подмосковье пройдут траурные панихиды по погибшим. Конфликт между сторонниками и противниками Муаммара Каддафи приближает Ливию к полномасштабной гражданской войне. Международное сообщество пока не выработало единой точки зрения на эскалацию внутри ливийского конфликта. В России опубликовано письмо в защиту судебной системы. По мнению 55 знаменитых подписантов, на дискредитацию этой системы в том числе повлиял и процесс над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Это главные темы нашей сегодняшней программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, кого бы вы хотели видеть следующим президентом России. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 66 946, абоненту Радио Свобода, и на наш электронный адрес mail@radiodefis.svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. И несколько слов о погоде в российских мегаполисах. В Москве сегодня днем температура воздуха будет 0, плюс 2 градуса, возможны дождь и мокрый снег. В Санкт-Петербурге минус 1,3, временами возможен снег. Продолжаем программу «Время свободы». 55 деятелей культуры и спорта выступили с обращением в защиту российской судебной системы, которая, по мнению подписавших этот документ, подвергается дискредитации после приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Подпись под письмом поставили адвокат Анатолий Кучерена, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк, телеведущая Тина Канделаки, артисты цирка «Братья Запашные» и другие известные в России люди. Защита Ходорковского и Лебедева считает, что новое обращение, вышедшее из-под пера кремлевских чиновников, направлено против бывших руководителей нефтяной компании «ЮКОС». По мнению адвоката Юрия Шмидта, этот документ еще больше дискредитирует судебную систему России. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Аналогичное обращение появилось в 2005 году после первого судебного решения по делу ЮКОСа. Оно известно как «Скандальное письмо 50». Скандальное, потому что неизвестно, кто автор текста и кто оплатил рекламную площадь на страницах газеты «Известия», а также потому, что подписавшие документ лица спустя 5 лет один за одним стали отрицать свое участие в этом, как им показалось, сомнительном кремлевском проекте. Среди отказников балерина Анастасия Волочкова, певец Александр Буйнов и спортсменка Ирина Роднина. И вот теперь письмо 55. В частности, в нем говорится: на фоне второго процесса по делу руководителей нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и Платона Лебедева общество оказалось втянуто в кампанию по дискредитации судебной системы. Широкая дискуссия об обеспечении независимости суда и судей превратилась усилиями некоторых общественных активистов в манипулирование общественным мнением и беспрецедентное давление на правосудие. Нет цитаты. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер поставила свою подпись под этим обращением.
Я не могу сказать вам по поводу Ходорковского, я не вникала в его дело, но я прекрасно понимаю, что такие капиталы, которые были у него, и еще плюс те возможности, которые он хотел потратить, эти капиталы на реализацию своих предвыборных амбиций, это не особо такая была честная игра. Его личность известна сейчас всему миру. Итак, если ему вынесли такой приговор, этот приговор имеет под собой почву.
Вам известно такое выражение, так называемое «басманное правосудие»? Слышали о нем?
Вы знаете, что я много чего слышу и много чего знаю. Я все время выезжала за рубеж, когда у меня была советская власть, вот, и я выезжаю за рубеж и сейчас. И я видела и вижу, какое изменение происходит с Россией, когда русских вообще-то людей не считали. А сейчас во многих аэропортах тележки с русскими надписями. И какие продавцы по-русски говорят, и какие отелях официанты говорят по-русски, и как уважают сейчас Россию. Поэтому я не думаю, что вот так вот нужно устраивать такие перебранки и так далее, и так далее. И в этом смысле я не верю в то, что люди могут вынести приговор, который не имеет под собой почвы.
Письмо 55 также подписал художник и музыкант Сергей Бугаев, «Африка». На вопрос, зачем он поставил свою подпись под обращением, Бугаев ответил следующее.
Все эти люди, которые подписались, хотя бы выскажут свое мнение на тему того, что они думают именно о влияние на судебную систему от специфических таких акцентов, очень мощных, которые действительно заслуживают того, безусловно, но, тем не менее, играют крайне негативную роль для того диалога, который должен вестись в гораздо более широком диапазоне.
Скажите, а ваше отношение к процессу над Ходорковским и Лебедевым? Вы подвергаете сомнению второй приговор, который вызвал неоднозначную реакцию многих наблюдателей? Или вы считаете, что второй приговор, где Ходорковскому и Лебедеву дали еще 14 лет, вполне справедлив?
Вот слово «справедливость» в данном случае вообще к тем событиям, которые происходят на планете Земля, я бы не стал применять. В данном случае все это, безусловно, имеет многовекторные обстоятельства, если так можно выразить. И, соответственно, без учета всех этих обстоятельств, я бы не стал вносить мнение, что я занимаю какую-то позицию по этому вопросу.
Письмо 55 опубликовано на портале Justice Journal. Сбор подписей, как указано на сайте, продолжается. Адресат документа не указан. Инициатором обращения, как и создания самого портала Justice Journal, стал глава общественного комитета за открытость правосудия Денис Дворников. Комитет был создан в конце 2010 года. Заявленная цель – реализация проектов по обеспечению общественного контроля в области правоприменения и деятельности судов. Адвокат Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Юрий Шмидт назвал письмо заказным и сравнил его с очередной попыткой сделать хорошую мину при плохой игре.
Во-первых, конечно, этот текст написан с претензией на некую объективность, хотя, по большому счету, он явно направлен против Ходорковского. Поэтому я полагаю, что инициатором этого текста был не господин Дворников, что ли, кажется, да? И инициатор этого текста господин Сурков, который может завтра мигнуть любым глазом, и будет еще 50 таких писем, и в них будет по 550 подписей. Тем более, что я посмотрел на эти подписи особо таких значительных людей, из-за которых мы бы переживали, как переживали в связи с первым письмом. Вот я помню, что Михаил Борисович очень переживал, что там стоит подпись Лео Бакерия, стоит подпись Антонова Овсеенко. Собственно, больше его, по большому счету, никто не волновал. Общий пафос письма, что не надо дискредитировать судебную систему, я разделяю. Но только вопрос заключается в том, что судебная система дискредитирует сама себя. И никакие выступления продвинутой части общественности в защиту Ходорковского и с критикой вынесенного приговора здесь абсолютно никакой роли не играют.
В создании Комитета за открытость правосудия, из недр которого и всплыло это письмо, принимал участие президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. В интервью «Радио Свобода» он заявил, что теперь об этом сожалеет.
Есть судебный департамент, с которым я дружу. На одном из заседаний председатель судебного департамента и его пресс-секретарь познакомили меня с молодым человеком, который назвался Денисом Дворниковым. Денис Дворников предложил создать некий комитет по защите правосудия. По большому счету речь шла о продолжении деятельности комиссии по открытости правосудия, которую я довольно долго возглавлял. Там шла речь о заведении вот этих интернет-порталов у каждого суда, о том, об их содержании, об их наполнении и так далее и тому подобное. Приходилось с этим иметь дело. Дальше мы представили эту историю в публичном пространстве с небольшим количеством людей, но это все делал, соответственно, Денис, а я, как бы сказать, присматривался к тому, что мы делаем. Вот это практически, это письмо, это первое дело того комитета, который я попал, извиняюсь, как кур в ощип. Значит, ну, мне предстоит выяснять по этому поводу отношения, но это уже мои проблемы.
В день, когда было обнародовано письмо, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил о том, что судебная система в России отягощена язвами, пороками и недостатками, и подчеркнул, что все граждане должны быть равны перед законом. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9:45. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокат российского предпринимателя Виктора Бута настаивает на лучших условиях содержания для своего подзащитного в американской тюрьме. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Амнат Хамбулатовой, чей сын умер в отделении милиции. Президент США Барак Обама заявил, что по-прежнему не исключает любого варианта помощи, охваченной беспорядками Ливии, вплоть до военной операции. Руководитель престижной лондонской школы экономики и политических наук Говард Дэвис объявил, что покидает пост из-за связей с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 32 копейки, евро 39 рублей 28 копеек. Это были новости на Радио Свобода. В 14 часов 7 минут слушайте программу «Поверх барьеров». Ивонна «Сирота Бургундская» и «Трое в театре, не считая собаки». Дискуссия о премии «Поэт». Александр II и Авраам Линкольн, освободитель и эмансипатор. Бессарабский вопрос между двумя мировыми войнами 1917-1940. Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. Продолжается программа «Время свободы», и на очереди у нас новости культуры. Члены киноакадемии «Ника» собрались в музей имени Глинки, чтобы узнать результаты первого тура голосования и приступить ко второму. Оглашен шорт-лист премии, а также по традиции объявлены имена двух лауреатов, рассказывает Марина Тимашева.
7 апреля состоится торжественная 24-я по счету церемония вручения премии «Ника». И директор премии Игорь Шабдрасулов называет цифры.
Профессиональные гильдии и студии представили для участия в конкурсе 95 фильмов в этом году. В состав Академии на сегодняшний день входит 648 человек. В голосовании приняли участие 465 человек. Что составляет 72% от общего списочного состава Академии, дает нам право и возможность считать результаты первого тура легитимными.
Значит, на втором этапе голосования все члены Академии заполняют анкеты, а на первом свое мнение высказывают профессиональные гильдии, и к их номинантам добавляются фавориты критиков. Именно этим обстоятельством, видимо, и обусловлены те различия, которые с года в год можно обнаружить в шорт-листах «Ники» и «Золотого орла». На этот раз в номинации «Лучший игровой фильм» вся разница в одном единственном наименовании – «Кочегар» вместо «Кандагара». Названия остальных фильмов совпадают. В лидеры по числу номинаций аж 9 вышел «Край», за ним 8 позиций «Брестская крепость», следом 7 «Овсянки» и в 5 номинациях представлен «Кочегар». В Академию Ника, как уже сказано, входят 648 человек, и президент гильдии киноведов и критиков Виктор Матизин интересуется.
Сколько людей одновременно состоит в Академии «Золотой орел» и в Академии Ника?
Юлий Гусман Виктору Матизину отвечает.
Значит, мы этих подсчетов не делали, не делаем и не будем делать. Когда Ника была в 87 году придумана, на нас смотрели как на сумасшедших. Сейчас различных премий этот подсчет мы ведем. Около 500. Только ленивый сейчас не создает что-то. Для этого нужно найти какой-то зал, сделать какую-то скульптуру. Найти спонсоров, желательно таких мощностей, которых можно чуть-чуть себе оставить из Лярского завода, хотя бы бутылки 3, и вручать. Я видел по телевизору, в какой-то комнате вручали какой-то типа плащ года. И там сидели все, прости Господи, от патриарха до вице-премьеров. Ну, там не патриарха, а митрополит, не знаю. Плащ года, там, серебряную накидку года, диадему века. Мы не были вторыми, мы не были третьими. Мы создавались для любви, для радости, для дружбы. Мы не будем ни сутяжничать, ни воевать, ни заниматься ни политикой, ничем. Ника создана, чтобы гримеры и звукорежиссеры, и режиссеры, и сценаристы могли раз в год отметить профессиональным призом достижения товарища. Мне тоже кажется достаточно непонятным, как одни и те же лица, состоя, например, в Совете Академии, вручают с наслаждением приз на других церемониях. Я бы, может, так и не делал. Но это исключать, изгонять и объявлять охоту на этих салемских ведьм мы не будем.
Имена двух лауреатов уже известны. Президент Академии Ника Алексей Баталов назвал одно из них.
Лауреатом премии Ника в номинации «Честь и достоинство» в этом году становится воистину народный артист Сергей Юрьевич Юрский. Спасибо вам. И я не скрываю своей радости, потому что давным-давно он является исключением в актерском собрании и в каждом своем явлении действительно несет культуру высочайшую, актерскую, да и человеческую, гражданскую культуру. Спасибо вам большое.
А лауреатом премии Ника за вклад в кинематографические науки, критику и образование стал Армен Медведев.
Рассказывала наша коллега Марина Тимашева. Премия Ника будет вручена 7 апреля. Церемония пройдет на сцене Московского театра оперетты. Еще одну премию литературную вручали в Москве накануне. Церемония вручения премии Ивана Петровича Белкина прошла в Государственном музее Пушкина в Москве. Премия вручается по итогам года за лучшую повесть. Имя лауреата 2010 года стало известно в четверг поздно вечером. На церемонии побывала корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Премия Белкина, так коротко называют национальную литературную премию за лучшую повесть, вручается уже 10 лет. Жанр этот в русской литературе существует почти 10 веков, и, по словам автора и координатора премии Натальи Ивановой, по сей день находится в добром здравии.
Когда вышла книжка, которая называлась «Иван Петрович умер», мне немедленно так как укол в сердце. Я сразу вспомнила, конечно, Ивана Петровича Белкина и подумала, нет, он не умер. Во-первых, не умерли его повести, а во-вторых, помним мы все это, и значит, не дадим ему умереть. Отсюда родилась эта идея. Сначала нас поддерживало издательство «Эксмо», а потом после кризиса, или даже в момент кризиса, я обратилась в президентский центр Ельцина, и они нам помогают, они наши официальные партнеры, я им очень за это благодарна.
В шорт-листе премии Белкина осталось всего 5 авторов. Члены жюри на самой церемонии признавались, что самым сложным оказался не выбор одного единственного лауреата, а определение 5 финалистов. Это только на первый взгляд кажется, что жанр повести не популярен. Авторов, которые любят и умеют в нем работать, достаточно, считает директор издательства «Время», член жюри премии Белкина этого года Алла Гладкова.
Но это во многом идет от книжной торговли, которая жаждет предоставить читателю покупаемую книгу. А мне очень нравится как раз повесть, потому что это хороший объем, в котором хорошо... Это, знаете, такая пьеса в прозе. И это страшно интересно читать всегда. Рассказ, он требует вообще предельного лаконизма. А повесть – это то, что дает возможность какой-то простор писателю выложить наболевшее. Я, честно говоря, даже была поражена, потому что я не представляла себе, что так много есть повестей, которые заслуживают пристального внимания. И отбирать шорт-лист было страшно тяжело. Сейчас вот как бы определить лауреата, это уже даже оказалось проще. Мне очень нравится, что писатели не избегают ни острой социальности, ни злободневности. И вместе с тем этой картины национальная. И это здорово, и это интересно. Именно поэтому такие яркие, необычные, разные вещи.
Во время вручения премии в зале царила необычайно камерная и семейная атмосфера. Были лауреаты прошлых лет, литературные критики и писатели. Журналист Ирина Ясина заметила, что эта премия выгодно отличается среди других искренностью и интеллигентностью.
Премия Белкина для меня, пожалуй, самая интеллигентная из существующих премий. И я очень рада, что она держит эту марку абсолютно, безусловно, абсолютно классически. И это очень приятно, потому что то, что получает другие премии, вызывает у меня, мягко выражаясь, такое невкусовое омерзение. А вот по сути, мне очень неприятно. А с премией Белкина можно расслабиться.
В конце церемонии гости получили в подарок сборник «Новый Белкин», составленный из повестей писателей, которые входили в пятерку лучших, но не стали лауреатами премии. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как долго могут расти цены на продовольствие. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. В борьбе с конкурентами все способы хороши, решил владелец филадельфийской пиццерии Николас Галиацадос и, спрятав в пакеты живых мышей, отправился навестить своих соперников по бизнесу. Наблюдательный хозяин соседней пиццерии заметил, что Галиацадос зашел в туалет его заведения с большим пакетом, а вышел без пакета. Оказавшиеся поблизости полицейские обнаружили пакет, в котором находились мыши, и признаки того, что владелец пакета пытался их запустить в вентиляционное отверстие. Чуть спустя Галиацатес был замечен около другой пиццерии с пакетом, в котором были 5 живых мышей. Полицейские говорят, что они никогда не сталкивались с попытками использовать грызунов в качестве орудия преступления. Галиацатес признался, что он приобрел мышей в магазине животных за 10 за штуку и сослался на то, что его собственная пиццерия стала объектом подобной атаки конкурентов. Эксперты ООН заявили в четверг о том, что цены продовольствия достигли 20-летнего пика, и они, скорее всего, будут продолжать расти, подвергая особому риску население бедных стран. С подробностями Алан Давыдов.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в четверг выпустила заявление, в котором говорится, что за последний месяц мировой индекс цен на продовольствие вырос на 2,2%. Это самый высокий показатель ежемесячного роста за все время мониторинга цен, начатого 21 год назад. В документе указывается, что еда в мире дорожает 8-й месяц подряд. Повысились цены на зерно, мясо и молоко. В то же время эксперты отмечают, что во многих регионах мира цены на рис сегодня все еще намного ниже, чем они были в период предыдущего подорожания продовольствия 2007-2008 годов. Каких последствий можно ожидать, если рост цен на продовольствие продолжится? С таким вопросом я обратился к Салли Джеймс, аналитику Вашингтонского института Катона. Бедным фермерам за пределами США рост цен на продовольствие будет на руку, но это возможно только при условии свободной продажи произведенной продукции на мировом рынке. При этом подразумевается, что мировые рынки должны оставаться открытыми. Я уверена, что пренебрежение последним условием стало одной из причин нынешнего кризиса с ценами на продовольствие. В то время как в богатых странах цены на сельхозпродукцию оставались относительно низкими, во многом благодаря госсубсидиям, большинство фермеров в бедных странах, не располагая субсидиями, не имели возможности инвестировать в передовые агротехнологии. Поэтому сейчас надо обратить особое внимание на развитие сельскохозяйственной инфраструктуры в бедных странах. Как вы считаете, как высоко могут подняться мировые цены на продукты питания? Не исключаю, что в долговременном плане рынок сам все отрегулирует и цены упадут. А в ближайшей же перспективе нынешние высокие цены будут стимулировать приток инвестиций в разработку и внедрение новых технологий, направленных на повышение производительности в агропромышленном секторе. И если спрос на продукты будет высокий, фермеры охотно будут применять такие технологии, что неизбежно приведет к стабилизации цен. Аналитик Института Катона Салли Джеймс подчеркивает, что сейчас в мире производится более чем достаточно продовольствия на душу населения. По ее мнению, для того, чтобы не допустить голода, необходимо держать мировые рынки продовольствия свободными и открытыми. Это лучший способ перераспределения потоков продовольствия оттуда, где его излишки, туда, где его не хватает.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
В Москве 9:30 утра. Далее на Радио Свобода новости.
Радио Свобода новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. Адвокат российского предпринимателя Виктора Бута настаивает на лучших условиях содержания для своего подзащитного в американской тюрьме. Об этом было заявлено на слушаниях в Федеральном суде Нью-Йорка, где в четверг ненадолго появился сам Бут, а также его новый адвокат Альберто Дейне. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Амнат Хамбулатовой, чей сын умер в отделении милиции. Суд обязал власти России выплатить женщине компенсацию в размере около 33,5 тысяч евро. Президент США Барак Обама заявил, что по-прежнему не исключает любого варианта помощи охваченной беспорядками Ливии вплоть до военной операции. По словам Обамы, планы по созданию над Ливией зоны свободной от полетов боевой авиации он также не списывает со счетов. Руководитель престижной лондонской школы экономики и политических наук Говард Дэвис объявил, что покидает пост из-за связи с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. В заявлении Дэвиса, распространенном в четверг, названа ошибка решения согласиться на предоставление школе от организации учрежденной семьей Каддафи около 2,5 миллионов долларов. В Тунисе 24 июля пройдут выборы в так называемый Совет представителей, который займется разработкой новой конституции страны. Об этом сообщил Фуад Мебаза, назначенный временно исполняющим обязанности главы государства. На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7. Люди в панике начали покидать дома. Данных о пострадавших, однако, не поступало. Черемушкинский суд Москвы сегодня проведет предварительное слушание по иску руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова к адвокату главы Чечни Рамзана Кадырова Андрею Красненкову. Правительство Пакистана решило отказаться от планов повышения цен на топливо на 10%. Об этом сегодня сообщило Министерство финансов страны. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Светлана Обратнова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Напомню, сегодня в 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». Что может сделать либерал на воеводстве? Ведущий программы Михаил Соколов беседует с губернатором Кировской области Никитой Белых. А мы вновь обращаемся к главной теме нашей программы. Ровно через год, 4 марта 2012 года, состоятся выборы президента России. Действующий глава государства Дмитрий Медведев накануне в Санкт-Петербурге принял участие в работе международной конференции «Великие реформы и модернизация России», приуроченной к 150-летию подписания манифеста об отмене крепостного права. По мнению Дмитрия Медведева, император Александр II Освободитель и его единомышленники указали России путь в будущее. Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин убежден, что оставшийся до выборов год пролетит незаметно.
Уже в этом году станет ясно, кто будет баллотироваться, кто дальше возглавит страну, причем уже на более длительный срок. 6 лет в соответствии с теми изменениями, которые были внесены в Конституцию. И дальше возникает в связи с этим вопрос о том, необходимы ли какие-то изменения в экономической и политической стратегии. Но что касается экономики, тоже почти консенсус, что такие изменения необходимы. И ведется их разработка, по сути. Причем в данной ситуации с необходимостью изменений согласны и президент, и глава правительства, то есть оба главных вероятных кандидата на участие в следующей избирательной кампании. Понятно, что будет участвовать только один из них, но его фамилия пока остается загадкой.
Какой должна стать в результате грядущих изменений российская экономика, и кто этому противится?
Реальная демонополизация экономики, конкурентный рынок, гарантии прав собственности, благоприятный климат для инвесторов, универсалистская правоприменительная практика, когда перед законами действительно все равны. Это все очень невыгодно российскому чиновничьему слою, как раз тем государственным и окологосударственным фигурам, которые принимают решения. Решения, которые оцениваются часто в огромные суммы. Этот слой истеблишмент заинтересован в том, что в сохранении существующей политической системы. Поэтому политический фактор сейчас является одним из главных. Конечно, экономика должна быть впереди политики, но политика не должна слишком сильно от экономики отставать.
Накануне Дмитрий Медведев уделил много внимания Александру II и его реформам, как политическим, так и экономическим.
Показательно выступление президента Медведева на праздновании юбилея великой реформы Александра II, где он фактически выступил за серьезные политические изменения. Заявил о значимости фактора свободы в достаточно такой решительной форме. У него и раньше были заявления о том, что свобода лучше, чем не свобода. Он в Твиттере критиковал партию власти за бензовевшую. Однако сейчас, похоже, вот необходимо уже принимать какие-то решения. Наверное, президент сейчас хотел бы вот уже в этот период, в том числе оставшийся до начала избирательной кампании, все-таки хотя бы обозначить основные направления возможных политических изменений.
Алексей, а что, на ваш взгляд, можно противопоставить антиреформистскому влиянию чиновничьего истеблишмента, о котором вы говорите?
Возможно противопоставить отношения власти с гражданским обществом и внимание к общественным инициативам, развитие политической конкуренции, развитие общественного контроля за деятельностью государственного аппарата, усиление влияния СМИ, чтобы СМИ получил действительно хотя бы неформальный статус 4-й власти.
Сказал в интервью «Радио Свобода» вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. А кого бы вы хотели видеть следующим президентом России? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира, напомню, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа на этот вопрос. 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. У нас на линии Александр из Москвы. Александр.
Доброе утро всем, и вам, Павел, первый.
Доброе.
Вы знаете, вот задумываясь над этой проблемой, когда у нас система выборов просто не существует, и они там сами как-то будут решать проблемы без нас. Но задумываясь над теми проблемами, которые стоят перед страной, И тогда можно уже понять, кто может эти проблемы решить. А проблемы просто громадные. Во-первых, вымирающее население – это повальное пьянство, это моральная деградация. Так сказать, нравственный упадок всего. Это уже тут кто только об этом не говорит. Вторая проблема – это проблема, так сказать, у нас друзей и врагов. То есть у нас как был враг, там Америка – это то, что говорит наша власть и наши депутаты, и присоединяется к ним народ. Это вот второй вопрос. Ну и, конечно, вот эта ностальгия по мощной державе, которая, так сказать, у нас, вот она, мне кажется, приводит к тому, что есть такой человек, который мог бы эти проблемы решить.
И более того,
это Усама бин Мухаммад бин Авад бин Ладен. 17-й ребенок в семье, в которой было всего 52 ребенка. Во-вторых, у нас сразу бы решились многие внутренние проблемы. То есть у нас еще пропала бы война на Кавказе, мы бы решили проблему, так сказать, деградации населения у нас внутри. И можете себе представить в экономическом плане, когда это был бы центр арабского халифата во всем мире. Мы бы объединили всех арабов во всем мире.
Александр, спасибо огромное. У нас еще звоночек. Татьяна из Москвы.
Алло, доброе утро. Я бы хотела, чтобы в будущее правительство вошли достойные люди, такие как Ходорковский, Немцов, Рыжков, Каспаров. Пусть они сами решат, кто из них будет президентом. Вот. А Путин, ну, обязательно должен уйти. Он не справился ни с криминалом, ни с коррупцией, ни с чудовищной инфляцией на жизненно важные продукты, овощи, крупу.
Татьяна, я благодарю вас. Напомню, что мы отвечаем на вопрос, кого бы вы хотели видеть следующим президентом России. У нас на связи Любовь из Звенигорода. Любовь?
Любовь, доброе утро. Вы знаете, очень хотелось бы, чтобы не состоялась эта пересменка очередная, премьер, президент и наоборот. Но не дай бог, будущим президентом станет Путин или кто-либо из его команды. Эти мультики-миллиардерчики поставят последнюю жирную точку на этой бедной, разворованной стране.
Любовь, а кого бы вы хотели видеть следующим президентом?
Я хотела бы видеть Владимира Рыжкова, Михаила Ходорковского. Это достойные люди.
Спасибо вам, Любовь. Я зачитаю несколько сообщений, пришедших на нашу почту. Хорошо бы нам выбрать такого президента, которого бы все любили и никто не ругал. Это Владислав Третьяк. Его знает весь мир и все любят. Путин быть может премьером, а Медведев помощником президента. А через 6 лет он будет отличным президентом. А Третьяк самый лучший президент для нас, утверждает Галина Николаевна. Пока у нас не будет свободных и честных выборов в парламент, а останется вертикаль, выбирай хотя бы Барсика на лыжах, ничего не изменится, даже если Путин не будет иметь никакой должности, как и Каддафи. У нас есть звонок. Владимир из Перми.
Добрый день. Добрый. Я наблюдаю за политической жизнью, как обыватель. Но я так считаю, нужно выбирать того, кто наиболее себя закремал из оппозиции. Он более честный, чем сейчас вот действующие. Ну, я считаю, на конкретнее, да, господин Немцов, он хороший боец, подавал в суд на самого Путина, осмелился. Значит...
Спасибо, Владимир. У нас на связи Николай из Ростовской области. Николай.
Здравствуйте, Стрижов Николай.
Здравствуйте.
Я бы хотел видеть президентом такого человека, до которого мое бы письмо дошло. Значит, написал я Путину и Медведеву, письма до них не дошли. А вопрос у меня был о прописке. У меня 1.5 года нету прописки. Прописаться в ближайшие 40 лет нигде не смогу, мне сейчас 62 года. Через суд я иск подал, чтобы меня прописали в собственном автомобиле.
Спасибо, Николай. Игорь из Краснодара.
Здравствуйте, доброе утро всем. Вы знаете, я бы хотел видеть президентом такого человека, как Михаил Ходорковский. Он не успел, к сожалению. Он хотел американцам весь юг, все промыслы продать. Тогда бы ни воровства, ни коррупции не было бы, ничего. Сейчас его надо срочно в президенты и все продать туда, в США, все. Все угольные разрезы, все нефтегазовые месторождения, все И ни коррупции, ничего не будет.
Игорь, спасибо, мы вас поняли. Еще парочка сообщений. Мир вступил в полосу нестабильности. В полосу нестабильности в этой ситуации России необходим лидер, способный принимать быстрые и жесткие решения, честный, вменяемый. Это значит Путин, пишет Валентина из Москвы. Вообще у нас президентство малоэффективно. Нужен тандем из президента, премьера, представителей Госдумы, где Явлинский, Рыжков, Хакамада. А на президентский пост Шварценеггера. Николай. Так наши слушатели отвечают на вопрос, кого бы вы хотели видеть следующим президентом России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди у нас новости экономики. Их представляет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Три ведущих в России оператора сотовой связи, компании МТС, Вымпелком и Мегафон, а также крупнейший в стране оператор дальней телефонной связи, государственная компания Ростелеком, подписали соглашение с российской компанией Skartel, предоставляющей под брендом Yota услуги широкополосного доступа в интернет в мобильных сетях четвертого поколения, основанных на технологическом стандарте WiMAX. Оно предусматривает создание компанией Skartel в 180 российских городах необходимой инфраструктуры для единой сети связи четвертого поколения, основанной уже на новейшем технологическом стандарте LTE, доступ к которой на коммерческих условиях получат все операторы-участники соглашения. До сих пор они планировали создание собственных таких сетей. Кроме того, с 2014 года каждый из четырех партнеров получит возможность купить до 20% акций компании Skartel. Оставшиеся 20%, как предполагается, сохранит за собой государственная корпорация Ростехнологии, которой сегодня принадлежит четверть акций компании «Skartel». Дефицит бюджета России в 2010 году, по уточненным данным, составил 4,1% ВВП, а не 3,9%, как считалось ранее, заявил министр финансов Алексей Кудрин, отметив, что корректировка связана с меньшим, чем ожидалось, общим объемом экономики страны в прошлом году. Французская Total, третья по величине нефтегазовая компания Европы, подписала соглашение о покупке 12% акций российской компании «Новатек», крупнейшего в стране независимого производителя газа. Объем сделки составит 4 миллиарда долларов. По планам, в течение года доля «Тоталь» в «Новатеке» увеличится до 15%, а через три года почти до 20%. Кроме того, «Тоталь» подписала соглашение о покупке 20% доли в проекте «Ямал-СПГ», в котором у компании «Новатек» 51% участия. Этот проект предусматривает строительство на полуострове Ямал крупного завода по сжижению газа, который будет поставляться с южно-тамбейского месторождения на Ямале. Весь сжиженный газ предполагается экспортировать. По закону, экспорт газа из России может осуществлять исключительно «Газпром». Однако «Новатек» еще летом прошлого года заключила соглашение с «Газпромом» о собственных экспортных поставках сжиженного газа в рамках этого проекта через компанию «Газпром-экспорт», которой она будет выплачивать комиссионные за оказание услуг по экспорту газа.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. В Москве без четверти 10. Коротко о новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Адвокат российского предпринимателя Виктора Бута настаивает на лучших условиях содержания для своего подзащитного в американской тюрьме. Президент США Барак Обама заявил, что по-прежнему не исключает любого варианта помощи, охваченной беспорядками Ливии, вплоть до военной операции. Руководитель престижной лондонской школы экономики и политических наук Говард Дэвис объявил, что покидает пост из-за связи с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. На юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла. Люди в панике покидали дома. Данных о пострадавших, однако, не поступало. Американский доллар по курсу Центробанка сегодня стоит 28 рублей 32 копейки. Евро 39 рублей 28 копеек. Это были новости на Радио Свобода.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника «Hotbird». Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». В нашей программе вновь пришло время для обзора прессы. И снова рядом со мной в студии моя коллега Светлана Павлова. Светлана, еще раз доброе утро. В первом часе вы познакомили нас с наиболее интересными заголовками публикаций в российской прессе. Сейчас, пожалуйста, давайте подробнее поговорим, о чем сегодня пишут российские газеты.
Да, доброе утро, Павел, снова. Напомню, что вчера в Санкт-Петербурге президент Дмитрий Медведев выступил на конференции, посвященной 150-летию отмены крепостного права. Эта тема стала одной из центральных во многих российских газетах. Эксперты считают, что своей речью Медведев положил начало предвыборной кампании. Сегодня, когда мы стараемся развивать совсем еще несовершенные демократические институты, развивать экономику, менять политическую систему, мы продолжаем тот курс, который был проложен полтора века назад, сказал Медведев. Президент призвал отказаться от прежней политики ужесточения контроля за гражданским обществом, пишет независимая газета. Нация является живым организмом, а не машиной, она не может держаться на воспроизводстве заученных идей, на закручивании гаек. И вернулся президент к своему предвыборному лозунгу «Свобода лучше, чем не свобода», отмечают независимая газета в статье «Модернизация без гаек». По словам Медведева, Россия должна придерживаться гуманитарного строя, а не мучиться поисками особого пути или экспериментами советского образца, отмечает московский комсомолец. Отсюда несколько позиций, которые важны и сегодня. Нельзя откладывать свободу на потом и бояться свободного человека, который может неадекватно распорядиться своей свободой. Преобразования должны быть продуманными, рациональными, постепенными, но неуклонными. А врагами свободного развития будет и впредь непримиримость и ее крайнее проявление – терроризм, который появился в России практически вместе с великими реформами, отметил Медведев, и его цитирует московский комсомолец в статье «Медведевские параллели». Общественность оказалась поражена заочным спором Медведева с Путиным, сообщает РБК «Дейли». В конце 2009 года премьер поразил общественность, призвав не давать однозначную оценку эпохи Сталина, а фигуру самого вождя не забрасывать камнями. А вчера президент закончил свою речь на контрасте со словами Путина. Государство не может держаться на закрученных гайках, и очевидно, что избыток контролеров ведет не к победе над коррупцией, не к торжеству добра, а к ее усилению, к деградации управления. Поэтому крайне важно давать обществу шансы на самоорганизацию, заключил президент. Предвыборная кампания началась, констатировать несколько государственных функционеров. Речь идет об очевидных симптомах двоевластия. Президент и премьер формируют разные повестки, демонстрируют разные подходы к решению вопросов государственной важности и вступают в публичную полемику. Об этом пишут «Ведомости». Локальные решения подчиненным стало согласовывать все сложнее. Президент и премьер больше не стремятся к тому, чтобы они были консолидированными, и каждый из них настаивает на собственном праве первой брачной ночи, пишут «Ведомости» в статье «Свобода не боится». Ну а «Коммерсант» отмечает, что далее в ходе конференции мысли Медведева развивали судьи Конституционного суда и Высшего арбитражного суда. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин обозначил условия, необходимые для успешной модернизации страны: социально-нормативная трансформация и правовая реформа. Господин Зорькин призвал элиты к ответственности, которая в том числе должна состоять в умении продвинуть модернизацию к специфике России. Господин Зорькин, как и выступавший следом глава Высшего арбитражного суда Антон Иванов, единодушно заявили о том, что реформы проваливаются из-за отсутствия единой идеологии преобразований. Об этом можно прочитать в «Коммерсанте» в статье «Равнение направо». Другая интересная тема, которая освещается в сегодняшних газетах, это дело об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Как пишет сегодня «Независимая газета», вчера личные данные судьи по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой попали на сайт националистов. Эту информацию на очередном заседании суда вчера прокурор предоставила судье Александру Замышнюку. Его личные данные, включая адрес, были опубликованы на портале «Правые новости». Судья принял данные документы к сведению. Такие действия прокурора по поводу публикации на портале националистов данных о судье Замышнюке, очевидно, связаны с убийством в апреле прошлого года федерального судьи Эдуарда Чувашова, который с 2008 года вынес более 20 приговоров, в том числе по делам о терроризме и экстремизме, преступлениям на межнациональной почве. В день убийства 12 апреля Чувашов должен был рассматривать дело, возбужденное по статье «Терроризм». Об этом пишет «Независимая газета». Еще одна интересная тема в «Коммерсанте» под заголовком «Не дошли от Берлина». Российские граждане, пострадавшие в годы войны от фашистов, теперь не смогут получить компенсации и благотворительную помощь от правительства Германии и немецких частных организаций. Правительство России закрыло фонд взаимопонимания и примирения, который занимался привлечением средств для этих целей. Власти посчитали, что организация выполнила свою работу и не обеспечила ей преемника. Немецкая сторона утверждает, что это решение лишает несколько тысяч советских военнопленных возможности получить компенсацию, а также прерывает около 30 гуманитарных программ для ветеранов войны и российской молодежи. Подробнее об этом можно прочитать в сегодняшнем «Коммерсанте».
Спасибо, Светлана. За российскими газетами сегодня наблюдает моя коллега Светлана Павлова. Мы снова встретимся с ней в программе «Свобода в полдень». Завершается программа «Время свободы». Радио «Свобода» продолжает знакомить слушателей с материалами семинара на тему «Перспективы гражданского общества и проблемы гражданской солидарности в России». Семинар прошел в Москве 1 марта. Это было первое мероприятие в рамках большого проекта «Демократия в России», организованного аналитическим центром Юрия Левады и международным историко-просветительским, правозащитным и благотворительным обществом «Мемориал». Предлагаем вашему вниманию рубрику «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В семинаре приняли участие социологи и другие эксперты, занимающиеся проблемами гражданского общества, а также активисты и лидеры различных общественных движений и инициатив, среди которых организации автомобилистов, движение «Архнадзор», защитники Химкинского леса. О проблемах развития гражданского общества в России размышляет одна из участниц семинара, независимая исследователь Татьяна Ворожейкина.
Очень важно выйти за пределы обычных для либерального общественного мнения констатации слабости или отсутствия гражданского общества в России и попытаться понять и по возможности трезво оценить вот те процессы общественной самоорганизации, которые с января 2005 года, очевидно, происходят в России. Не впадать ни в одну из крайностей, не преувеличивать их реального масштаба самоорганизации и не преувеличить степень их реального влияния этих движений в обществе. Но, что мне кажется особенно важным, не преуменьшать, чтобы, в общем, не сетовать, как это делалось последние 20 лет, на отсутствие гражданского общества в России. Мы сетовали на это, я воздев очи в небо, в поисках высоких гражданских ценностей, в то время как рядом, вот по крайней мере, как мне кажется, 2005 года, развиваются очень важные процессы самоорганизации и солидарности. Но они развиваются не вокруг высоких вещей, а главным образом вокруг защиты непосредственных, конкретных, можно сказать, шкурных и низменных интересов людей. И мне кажется, что люди в растущей мере проявляют способность к коллективным действиям в защиту тех их интересов, которые нарушают государство, которое нарушает бизнес, а чаще всего их нарушает государственный чиновник или государственные чиновники, действующие от имени государства в собственных частных интересах. Речь идет о всем комплексе движений в защиту городской среды, об экологических организациях. Речь, конечно, идет о многочисленных, многообразных движениях автомобилистов, о новых профсоюзах. Это движение против произвола.
Какова роль гражданских инициатив, гражданского общества в развитии демократии в стране?
Вот это, на самом деле, ключевой вопрос. Мне кажется, что если в России есть надежда на демократию, то она связана именно с развитием, распространением и расширением этих движений. Они направлены на демократизацию социальных отношений. Я убеждена в том, что без демократизации социальных отношений всякая политическая демократизация будет обратима.
Есть мнение, что развитию гражданского общества в России препятствует прежде всего пассивность населения. То есть, вот по данным социологических опросов, большинство людей не считают, что они в силах что-либо изменить. Что вы об этом думаете?
Любое изменение в обществе, оно происходит не в большинстве, оно происходит среди меньшинства. Чем больше будет опыт вот такой самоорганизации, чем больше у людей будет ощущение, хотя бы частичное, что они что-то могут, тем, мне кажется, меньше будет этой пассивности. Чем больше этот опыт будет распространяться, тем больше люди будут понимать, что они что-то могут. Это проблема всех стран, которые не принадлежат к центрам мирового развития, я имею в виду Западную Европу и Соединенные Штаты. Это первое. Второе, как мне кажется, что опросы общественного мнения – это не тот инструмент, которым можно изучать становление гражданского общества. Ну, потому что это всегда, условно говоря, общая температура по больнице. Эти опросы абсолютно не показывают то, что происходит в меньшинстве и, условно говоря, с краю. И поэтому, мне кажется, очень важно здесь проведение именно качественных исследований, которые показывают, что-то здесь развивается, с какими проблемами люди сталкиваются, как они взаимодействуют с населением. Мне эти выводы из количественных исследований, из опросов общественного мнения не кажутся абсолютным и не кажутся адекватным инструментом для понимания того, что происходит.
Говорила независимый исследователь Татьяна Ворожейкина. Семинар по проблемам гражданского общества – это первое мероприятие в рамках большого проекта «Демократия в России». В дальнейшем планируется обсудить и другие темы, например, свободные выборы в зеркале российского общественного мнения, подотчетность власти и коррупция, а также историческая и культурная память как феномен общественного сознания.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Много ли по меркам истории полтора века прошедших с отмены крепостничества? Об этом спорят философы Виктор Аксючиц и Игорь Чубайс, ведущий программы Владимир Карамурза. Завершилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущий Павел Куравский, обозреватель прессы Светлана Павлова, журналист Светлана Обратнова и продюсер Екатерина Высоцкая. Мы встретимся с вами вновь в дневной информационной программе «Свобода в полдень». Впереди у нас выпуск новостей. Доброго вам утра!
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он описывал сцену Торы Кадырова с Анной Политковской, в которой присутствовала Наталья.
Все трое обвинялись в участии в массовых беспорядках по статье Уголовного кодекса.
Каждому должно быть понятно, что мы не пожалеем сил для расследования обстоятельств этого
жестокого. У нас есть несколько возможностей. Санкции, а также меры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.